Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский. Приветствую вас, Александр.
Добрый день.
Выпуск новостей в последний месяц очень часто начинаются с информации то о засухе на разных континентах, то о рекордном повышении температуры в Европе за последние 500 лет. А вот начиная примерно с июня из-за дождей, которые не прекращаются в Пакистане, под воду ушла территория, на которой могли бы поместиться три Португалии. И в начале этой недели генсек ООН, побывавший на месте катастрофы, назвал происходящее климатической бойней. В кавычках. И, соответственно, постоянно возникает вопрос, он обсуждается без конца в публичном пространстве. То, что мы наблюдаем сегодня, является продолжением какого-то естественного цикла потепления на нашей планете или это рукотворный процесс?
Да, но тут надо отделить мух от котлет. И, конечно, есть сообщения СМИ. СМИ любят, да, что-то выделить пожарче, да, погорячей, новость какую-нибудь преподнести. Есть увеличение нашей подверженности. То есть мы, например, строя дома на поймах, да, мы начинаем подвергать себя просто наводнениям. Ну, просто потому что пойма – это такое место, где река разливается. Да. Это второй момент. И, конечно, увеличение отчасти, вот, скажем так, там, тех денег, которые тратятся на снижение каких-то последствий опасных природных явлений, они отчасти связаны с тем, что люди расселились, ну, просто везде практически. Но есть объективный процесс изменения климата, который объективно фиксируется и который приводит к росту некоторых опасных явлений, ну, типа волн жары, засух, опасных конвективных явлений. Не всех, не каждое явление связано обязательно с изменением климата, но часть из них действительно усиливается, становится чаще из-за изменений климата.
Одновременное изменение климата, которое проявляется не только в росте температуры или в учащении опасных погодных явлений, они достаточно однозначно учеными атрибутируются к человеческой деятельности. То есть вот климатологами, людьми, которые непосредственно в своей работе занимаются исследованием изменений климата, они видят вот те изменения, которые происходят не только в атмосфере, но и в гидросфере, в океане, и в криосфере, то есть что со льдами происходит, и в биосфере. Ученые, мы видим, что, например, СО2, углерод, накапливается во всех оболочках земной климатической системы. Не только в атмосфере растет его концентрация. Биота, океан, пытаясь поглотить вот избыток СО2, тоже насыщаются углеродом. Океан от этого, например, становится более кислым, биота становится более зеленой. По изотопу СО2 в атмосфере мы достаточно однозначно атрибутируем вот этот избыток СО2 к тому, что это сжигается ископаемое топливо. Прямые наблюдения за встречным излучением атмосферы, по сути, за тем теплом, которое от атмосферы возвращается к Земле, ну, то есть вот этот парниковый эффект в этом и заключается, мы видим увеличение вот этого приходящего тепла, связанное с тем, что растет концентрация, то есть от атмосферы к нам к Земле приходит все больше тепла, возвращается. И более того, отклик температуры даже в атмосфере, мы понимаем, что он соответствует именно усилению парникового эффекта, мы видим потепление в нижних слоях атмосферы у Земли и похолодание в верхних слоях атмосферы. То есть в этом смысле у ученых никаких сомнений о том, что климат сейчас действительно меняется, и о том, что меняется он вот в данный момент, в данные десятилетия, столетия именно из-за деятельности человека, нет.
Александр, а вот в таком случае неизбежный вопрос, да, а человечество в состоянии сегодня повлиять в положительном смысле на природу, на климат? Можем ли мы эту разогнавшуюся машину или паровоз, я уж не знаю, с чем сравнить наши усилия по изменению климата, хотя бы притормозить?
Ну, вот здесь уже, конечно, появляется такая субъективная оценка, как положительное влияние. То есть можем или то есть тут важный вопрос уже, мы уже выступаем, грубо говоря, не как летописцы, которые сухо фиксируют, что происходит и почему происходит. Мы уже даем некую оценку, а вот то, что происходит, это плохо или хорошо. И здесь, конечно, больше уже вопросом к экономистам, к социологам, к представителям медицинских профессий, которые нам говорят о том, что те риски, те последствия суммарные, которые несет изменение климата, они вот для человечества суммарно, они все-таки отрицательны. Но есть ряд стран, надо понимать, ну, например, и в том числе Россия, Канада, скандинавские страны, там, часть Америки, Аляска, например, которые выигрывают отчасти от изменений климата, и здесь есть и положительные последствия, их тоже надо учитывать. То есть в этом смысле вот ваш вопрос, он уже подразумевает однозначный ответ, что это плохо, но это пока как бы такой все-таки отчасти дискуссионный вопрос. Насколько, на каком уровне это плохо, сколько мы затратим на то, чтобы остановить, а сколько надо затратить на то, чтобы адаптироваться, а не дешевле ли адаптироваться. Это вопросы пока дискуссионные, но то, что я вижу, это уже все-таки не физика климата, это уже скорее экономика климата. Все-таки оценки приходят на том, что лучше делать и адаптацию, и смягчение, причем ну, смягчение, то есть снижение нашего углеродного следа, причем больше денег надо тратить именно на снижение углеродного следа, чтобы вот последствия были не слишком катастрофичны, то есть последствия от потепления на 4 градуса, они все-таки для человечества более серьезные, чем от потепления на 2 градуса. Для человечества в целом, повторюсь, для отдельных стран могут быть плюсы. Но основное следствие, это кроме волн жары, это, конечно, повышение уровня океана и дестабилизация покровного оледенения Гренландии в Антарктиде, которое может произойти вот как раз при потеплении там, на 2-3 градуса, уровень океана начнет расти гораздо быстрее, просто многие города затопятся. Можем ли мы это приостановить? Здесь вопрос хороший. Быстро остановить мы не можем, потому что это очень долгий процесс. Мы долго вот имитировали там, ну, сколько... сотни лет, да, мы добавляли этот углерод в атмосферу, и быстро его как бы извлечь пока мы не можем, мы не умеем, какие все технологии извлечения углерода, они в зачаточном состоянии и на очень малых масштабах, там в сотни тысяч раз меньше мы можем извлекать, чем добавляем. Просто меньше добавлять, как бы основная идея сейчас хоть попробовать приостановить, вот чтобы мы добавку вот эту, чтобы мы снизили свой углеродный след и меньше добавляли в атмосферу, но скажем, чисто теоретически, с точки зрения физики, да, если мы сейчас прекратим добавление СО2 в атмосферу, климат не сразу, но стабилизируется на каком-то новом уровне. Мы не вернемся уже к тому, каким он был там, 150 лет назад, это надо понимать, но на каком-то уровне новом он стабилизируется. Дальнейшего потепления не будет. Это да, но дальше вопрос уже к экономистам, там, как вообще... к технологам, как вообще вот этот снизить свой углеродный след человечеству, это большой-большой вопрос дискуссионный.
Александр, а к вам не обращаются и к вашим коллегам, скажем так, может быть, в более широком смысле, к ученым, российские чиновники с просьбой провести экспертизу того, чем это все может завершиться для России, потому что вот вы наверняка видели, так сказать, все волны, которые пошли после публикации в журнале «Тайм», где Гайя Винст выступила с прогнозами о том, что в ближайшие буквально 50 лет начнется глобальное переселение народов в северные регионы, то есть и к нам. И вот еще не готовится, так сказать, руководство нашей страны к тому, чтобы оценить вообще масштабы того, что нас может ожидать, скажем так.
Но с точки зрения именно вот миграции достаточно сложный вопрос, да. То есть здесь я не совсем эксперт, это миграционные потоки, это все-таки скорее ну, некие гуманитарные там, науки, там, ГИМО, наверное, этим занимается, насколько я помню, есть кафедра. То есть в плане того, считаем, какие последствия там, из-за учащения засух на юге европейской территории, из-за изменения характера осадков, из-за таяния многолетних мерзлых пород, это мы все считаем, и спрос, конечно, на такое скажем так, продукцию есть. И вот сейчас, например, все регионы должны представить, субъекты Российской Федерации должны представить планы адаптации. Для того, чтобы посчитать адаптацию к изменению климата, надо понять, как климат меняется, как он будет меняться, а к чему адаптироваться-то, собственно. Но в этом смысле, да, востребованность есть. Но с точки зрения миграции вопрос очень сложный, и это очень многофакторный процесс миграции. Да, наверное, люди будут переселяться из, например, стран Ближнего Востока, где может стать настолько жарко, что просто уже невозможно находиться на воздухе. Просто люди умирают, не работает терморегуляция. То есть, скорее всего, можно выделить какие-то горячие точки, с точки зрения климата горячие точки, на планете, где жить будет очень трудно, и, скорее всего, это вызовет какую-то миграцию. Но, опять же, с точки зрения миграции, это все такие, знаете, прогнозы, это не физичный, не прогноз физических систем, это уже прогноз социогуманитарных систем, и здесь может быть разные ответы, то есть здесь, да, переселение – это один из ответов, может быть, будут какие-то технологические решения, я могу фантазировать и придумать какие-то купола там охлаждающие, где вырабатывается кислород и так далее, то есть тут, ну, это, возможно, будет самоотрицающий прогноз. Часто скептики приводят, что говорят, вот, а вы говорили о 100 миллионах, о миллиарде беженцев, и где все эти беженцы? Вот их нету. Но дело в том, что сам прогноз, он делается часто для того, чтобы люди принимали какие-то меры, и эти меры позволяют избежать вот этого сценария. То есть, как бы, мы когда рисуем разные сценарии, плохие сценарии рисуются не для того, чтобы, не обязательно потому, что они реализуются, а потому что, чтобы принять меры, чтобы они не реализовались. И это вот именно с точки зрения вот из социоэкономических систем такие прогнозы, вот, их надо к ним так относиться. С точки зрения физики, но тут как бы физика климата очень существенно зависит от того, как будет человечество развиваться. И тут мы, конечно, зависимы от того, что нам дает как раз представители социоэкономических наук.
Ну, меня радует, что и климатологов привлекают к работе, скажем так, над этими проблемами, потому что, к сожалению, часто у нас делают так, что привлекают только экспертов из одной области, а, скажем так, тех, кто мог бы помочь, забывают. А потом вспоминают уже после того, как решения приняты, экспертизы проведены, бюджеты сверстаны, потом вдруг выясняется, ох, а про этих-то мы забыли. А вот такой вопрос у меня еще. Есть ли какие-то примеры в последние, может быть, 10, 15, 20, 30 лет, когда человечеству удавалось повлиять на климат таким образом, чтобы исправить какие-то, скажем так, вредные воздействия собственной деятельности?
Ну, самый яркий хрестоматийный пример – это озоновые дыры над Антарктикой. Действительно, то, что был достигнут вот Монреальский протокол и то, что было зафиксировано вредность фреонов и отказ от фреонов позволило удержать дальнейшее истончение озонового слоя. То есть, если бы не было этого протокола, озоновый слой был бы сейчас существенно тоньше над Антарктидой и уже над многими районами южными, там, даже Австралии и так далее. То есть, в этом смысле это действительно пример потрясающий. Там очень большая существенная изменчивость от года к году, и, конечно, дыры такие еще появляются и будут появляться. И прогнозы говорят о том, что еще и фреонов этих, у тех, что выбросили, у них долгое время жизни, они еще долго будут влиять. Но то, что мы уже не добавляем новые, это очень существенный плюс. Хотя очень много скептиков, которые говорят, что это там все Дюпон купил и так далее. Но с точки зрения ученого, я уверен, что, да и все ученые уверены, что это потрясающий, конечно, вот, пример договороспособности стран, что можно договориться и повлиять на таком глобальном уровне.
Ну что ж, Александр, спасибо большое за ваши комментарии. Я напоминаю слушателям подкаста, что у нас в гостях сегодня был старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Александр Чернокульский. Спасибо большое, Александр.
Спасибо, Петр. Спасибо. Да. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.